Радиомаяк.ру представляет. Клуб радиопутешественников.
Тихо-тихо, не волнуйся, что на улице жара. Ты включи кондей покруче и слушай Костю Куксина. Да, спасибо вам за стихи, дорогие наши радиослушатели. Действительно, у нас сегодня в гостях этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Костя, здравствуйте.
Привет.
Мы вас всегда ждем с большим нетерпением. Что, продолжим рассказ про Чингисхана и степи? Сегодня.
До Чингисхана, да. В прошлый раз мы говорили о том, что было в степи до потрясателя вселенной, до великого Чингисхана, потому что история Чингисхана всем более-менее известна. Ну, по крайней мере, я ее на радио рассказывал
как-то не раз. Как-то в общих чертах, да.
Да, ну Чингисхан — это человек тысячелетия, это ЮНЕСКО провозгласило его, не я лично. И мы с вами остановились, помните, на чем? Радиослушатели, наверное, помнят.
Про...
О том, как... распалась великая держава Хунну.
Да. Да, да, да. Я помню только про... Мне до сих пор перепахала информация про армию молодых негодяев.
А молодые негодяи. Ну, кстати, китайцы регулярно это делали. Такая политика была в разных династиях, в разных империях. Мы говорили о том, как гунны пришли в Европу, началось переселение народов, рухнул античный мир. И потом наступили темные века. Вот есть такое понятие темные века, когда неразбериха, анархия... Ну, вспомните Европу. Византия, конечно,
средневековая.
Ну, средневековую Европу. Хотя история имеет свойство повторяться. Византия уцелела, а на Западе были варварские королевства. Резали друг друга.
Почем зря.
Ну, а поскольку переселение народов началось на Востоке, вот эта вся неразбериха и смута началась там на 100 лет раньше. Как вы помните, великая держава Хань изнурилась в борьбе с Хунну. Хунну пали, но и Хан не пережила эту державу. И в Китае правили варварские правители. Китай раздирался на части войнами, смутами. А в степи к власти пришло очень необычное образование – Жужань.
В степи?
Ну, великой степи, к северу от Китая.
Жужань?
Жужань. Это так они себя сами звали. Китайцы звали их Жуань-Жуань. Это если перевести, это такие ползущие насекомые, вот как тараканы ползут. Жужань – это не совсем государство в нашем понимании. Что туда это? Бежали все. Беглые рабы, разорившиеся крестьяне.
Сброд.
Сброд. Остатки разбитых хунну, сеньбийцев. Все это смешивалось. У них была общая горькая судьба. Язык был разный, все было разное. И вот беглый каторжник Юлий, приговоренный к смерти, собрал в атаку 100 удальцов, подчинил другие банды и создал реальное бандитское государство Жужань.
О.
За 200 лет существования никакого прогресса. Вместо счета овечьи какашки использовали или зарубки на дереве.
200 лет?
200 лет они терроризировали мир. Держава-то была огромной. От Алтая до Хингана огромная держава. Держава рэкетиров. Они грабили всех на свете. То есть не приезжали к кочевникам, к оседлам, говорили: ребята, мы хорошо вооружены, вы будете нам платить. У кого что есть? У кого овцы, у кого что? Давайте нам, иначе мы вас накажем. Законы были примитивные. За удаль в бою награду или кубок вина. За трусость палки. И вот в Китае для того, чтобы сопротивляться набегам этих жужаней, люди тоже стали объединяться, и возникла династия Вэй. Очень красивая династия. Правда, ее создали не китайцы. Помните, у хуннов были союзники косоплеты Тоба.
Нет, а вы не рассказывали про косоплетов.
С косами, да, хакасов, помните? Да. Хагасы с татуировками наши, да, хакасы, да. Эти косоплеты Тоба. Так вот, эти Тоба отрезали свои косички, выучили китайский язык и создали династию Вэй. И династия Вэй стала воевать Жужань. Вот такое, такие события происходили в Великой Степи в 3-4 веке. И как-то раз хану Жужани Дуэданю, в переводе «на полном скаку стреляющий из лука парень», пришло 500 семей во главе с Ашиной с Алтайских гор. И говорят: «Так и так, ребят, можно мы с вами будем жить, а то неспокойно». А Дуэдань говорит: «А что вы делать умеете?» Ашина говорит: «Ну мы тюрки с Алтая, мы плавильщики, умеем хорошее железо делать». «Железо нам нужно», — решили жужани и присоединили тюркам. Появляется новый народ, которому суждено будет удивить все человечество. Тюрки. Тюрк или тюрк, тюркют, переводе крепкий и сильный. Сейчас более 40 народов относятся к тюркской языковой семье, занимающей огромные территории. А Ашина, имя предводителя, а это префикс благородства в китайском языке, Ашин или Чон по-монгольски волк, в переводе благородные волки. У них были голубые знамена с золотой волчьей головой. И они действительно были плавильщиками на Алтае, руда рядом, леса хватает, чтобы уголь получить. И они стали делать железо.
Кость, подождите, секундочку. То есть получается, что вот эти образованные тюрки, да? Вот
нет,
это...
они не образованы.
Нет,
они,
но я имею, лесным, ввиду, я имею в виду образованные, как вот образовался.
500 семей,
это
2,5 тысяч человек.
А на каком языке? Они на китайском говорили?
Они говорили на тюркском языке. Древний прото-тюркский язык, из которого появились и якутские, и тувинские, и турецкие, и азербайджанские, и другие языки.
О, ага, понятно. А это жужжане начало, же начало. Говорили.
А жужжане говорили на разных языках. Ну, там был и монгольский у них язык в ходу.
Они должны были жужжать.
Как же они друг друга-то все понимали?
Скорее всего, санбийский язык был общим, древнемонгольский. Но мы точно не можем сказать, потому что эти ребята ничего не писали. Они только овечьи какашки перекладывали и считали добычу.
Ну, правильно, денежки, счет любят.
Бывают, появляются бандитские государства. Да, взять ИГИЛ, например.
Интересно, как кошелек выглядел?
Запрещенная в России организация.
Да.
Кошелек для какашек как выглядит? Интересно.
Ну, я думаю, этого добра хватает в степи. Они так лежат, женщины собирают качество топлива и прикладывают, считаешь.
Так, ладно, поехали. Итак, тюрки крепкие.
Крепкие ребята пришли. И в итоге у тюрков появился хан Бумын. Именно в ту эпоху тюрки стали говорить, что мы не просто так пришли. Мы потомки гуннов. И рассказывали красивую легенду. Когда разбитые в Европе гунны отступали, враги нещадно истребляли их. И вот последнего гуннского мальчика жестокие враги поймали, отрубили ему руки и ноги и бросили умирать в болото. Но в болоте мальчишку подобрала волчица. Выходила его и от него забеременела.
Ой, вы сейчас придумываете.
Я рассказываю легенду происхождения народа. Не я придумал, они придумали.
Вечно волчица беременеет.
Я не понимаю, вот все, что Костя говорит, я вот прям на веру беру, а мне кажется, что он придумывает.
Нет, я не придумываю, так... Как бы тюрки сказали, так оно все и было.
Хорошо, забеременела.
И волчица родила 10 мальчиков, от которых пошли 10-стрельные тюрки, 10 кланов этого народа. Это легенда. Теперь давайте посмотрим ее корень. Тюркам было важно происходить от великого народа, который господствовал в степи. Этот гуннский мальчик, последний наследник и волчица. И вот дух, да, гуннов оплодотворяет волчицу. Они сильные, как волки, но имеют право на власть степи, поскольку они потомки хунов. В общем, Бумын Каган, получив задание от хана Жужжания разбить телесцев, это у нас на Алтае, на озере Теле, он их не разбил и присоединил, стал очень сильным и говорит своему начальнику: «Отдай мне в жены свою дочь». Тот вспылил: «Так ты кто такой? Ты мой грязный плавильщик руды, да что ты просишь моей руки моей дочери?»
Я бы тоже так сказала.
Рамцы попутал.
Так.
Да. Бумын сделал вид, что обиделся. Очень сильно обиделся, как ему так отказали, он так помогал. Обратился к китайскому императору. Тот дал ему в жены дочь, а это статус. Породнился Китаем. И вместе с китайцами они покончили с бандитским государством Жужжаней. И тюрки стали очень сильны. Сын Бумына, Карай-Сыкхан, в переводе «горячий черный правитель», расширил границы тюркского каганата. Его потомки вскоре дошли до Волги.
Костя, на кого они похожи были внешне?
Тюрки?
Да.
Внешне у них были темные волосы, слегка высокие
раскосые
скулы, раскосые глаза.
Глаза,
да.
А, ну понятно.
Тюркский тип характерный. То есть, если у монголов встречаются еще рыжеволосые, голубоглазые, то тюрки вот это темные ребята. Ну, ага. Тюрков, представляете?
Да.
Ну, вот примерно.
Только
так.
Через букву Ю.
Монголоидный тип присутствовал. Там было много чего намешано, но сами тюрки были такими. Возникла огромная держава, тысячи километров. А в Китае династия Вэй пала. Ну, про династию Вэй есть хороший фильм. Называется «Мулан». Только не мультик диснеевский «Мулан», а фильм «Мулан» китайский. О китаянке, которая, чтобы спасти старика отца, пошла служить в армию в мужском платье.
Ну, как
влюбилась
в
«Мулане»,
как да. В мультике.
Но в фильме правда, что «Мулан» — это эпоха войны с жужжанями. И когда китаянка поднимает меч и кричит «За династию Вэй!», то есть она призывает бороться за монгольскую династию. Потому что она хоть какой-то порядок наводит. Ну, это к слову. В общем, держава Вэй распалась.
Как у нас Лариса Голубкина вот в этом фильме, где она переодевалась.
Гусарская баллада?
Да.
Угу. Держава Вэй распалась, возникло два маленьких государства. Бэйцы и Бэйчжоу. А тюркский каганат стал могучим. И Тоба-хан доил обе китайские империи.
Хорошо устроился.
Он валялся в шелках и говорил: только бы на юге два мальчика были нам покорны. Тогда не стоит бояться бедности. Два мальчика, две китайские империи. Угу. Тюрки захватили Поволжье, всю Среднюю Азию. Возникла возможность для торговли. Но тюрки не понимали, как этим воспользоваться. Они в качестве дани из Китая получали шелк. Кучу шелка. Вначале, ну, отделали одежду. Потом стали обматывать юрты. Потом стелить на землю, вытирать лошадей. Когда торговец Маниах из Средней Азии приехал и увидел, что шелк валяется на земле, он чуть не потерял сознание от ужаса. Потому что в Византии на кусочек шелка можно было отряд воинов нанять. Шелк в VI веке был валютой. Как сейчас нефть. И давайте расскажу вам о политической ситуации, о геополитике VI-VII веков.
Да.
В VI веке византийский император Юстиниан мечтал возродить величие всей Римской империи. Для этого нужно было покорить Персию. Персией правила династия Сасанидов. И для того, чтобы получить армию, нужны были деньги. Шелк выполнял роль валюты. Но караванные пути проходили через Персию. Персы не пропускали шелковые караваны. Юстиниан не мог нанять варварские отряды, чтобы разбить Персию. Ну, персы молодцы, да? Зачем поддерживать врага? Тогда Юстиниан пытается вести шелк через Эфиопию. Но персы захватывают все порты на Красном море. Короче, назревает мировая война. И тут в игру вступает тюркский каганат. Торговец Маниах первым догадался, говорит: ребята, вы что делаете? Зачем шелк валяется на земле? Давайте будем торговать. Вы не умеете, я все организую. Вы просто получите деньги, сокровища, драгоценные камни, все, что вам нужно. Он взял образцы шелка и поехал к Шаханшаху, великой персидской державы, Хасрою Анушервану. И показывал шелка, и сырец, и выделанный. Представляете, огромный шелковый платок с половину нашей аудитории продевался через мельчайшее тоненькое женское колечко. Шелк был невесомым, он казался волшебством. Хасрой Анушерван оценил образцы шелка. Говорит: я покупаю все. Маниах уже потерял руки, чувствуя прибыли. А потом Шаханшах пригласил его во двор, где весь купленный шелк сложили и сожгли. И Хасрой сказал: так я поступлю со всем шелком из Византии. Ведь если я пропущу твои караваны, через год у моих границ будет стоять миллионная армия Юстиниана, и Персия падет. Что делать? Тюрки очень обиделись, им уже рассказали о прибылях, а они начали войну с Персией. Но неудачно. Как тюрки стали сильны? Они действительно были хорошими плавильщиками и создали латную кавалерию. Если у гуннов, помните, была легкая конница, тюрки сделали, можно сказать, танки.
А сырье-то они где брали?
На Алтае, руда. У нас до сих пор там железо добывают. Причем выплавляли сталь высочайшего качества. В доменных печах такого не сделать. Только электрические печи позволяют делать 98-99% железа в сплаве. Полные доспехи с головы до ног. Лошади все в железе. 4-метровые окованные железом копья. Эти 20 тысяч таких рыцарей разгоняется и сметает все. В степи им не было равных. Но персидские, византийские, китайские стены для такой конницы были недалекой преградой. Война с Персией окончилась неудачно. Тогда тюрки ударили на Кавказ. Там жили их враги авары. Сокрушили аваров и вышли на пролив Босфор. Прямо-таки к современному Стамбулу. Угу. Граница Каганата и Византийской империи сомкнулись. Пошли караваны. Тюрки богатели, у них золото, роскошные камни драгоценные, не были роскошью. Золотые кровати, все в золоте, золотую посуду бросали. Все за счет шелка, который китайцы платили, чтобы их не убивали. Все было хорошо, каганат процветал. А потом византийцы устроили гадость. Не случайно русские назвали их лукавые греки. В 553 году два православных монаха с туристическими целями, как это называлось, приехали в Китай.
По визе.
Угу. А на самом деле цель у них была экономический шпионаж. Они выдолбили свои посохи, внутрь посадили личинки шелковичных червей, а таможня проверяла на границе все это. Ну, разве палку старика отберешь? И они привезли шелковичного червя в Византию. Тут его деревья были. Были уже фабрики производства шелка. Византия наладила свое производство. Тюркский китайский шелк шел никому не нужен. Вот называются союзники, да? Цены на шелк резко пошли вниз. В Каганате начался глубокий экономический кризис. Знакомая ситуация, правда?
Да.
Если экономика государства зиждется на каком-то одном ресурсе, будь это нефть или шелк, то это уязвимая экономика. Когда византийский посол, как друг, прибыл к Кагану, Тот говорит: а, это ты, да? Из тех римлян, у которых 10 языков, и все, чтобы лгать. После чего Каган засунул 10 пальцев себе в рот. А-а-а! Ты думаешь, я дикарь, да? Думаешь, я не знаю, куда течет Днепр, куда впадает Дон, как ты поддерживаешь моих врагов, аваров, и платишь им, и пытаешься еще дружить со мной? Вы лукавые греки! Тот еле живой унес ноги из тюркского каганата. Тюрки начали воевать с Византией, с Персией. Они воевали со всеми подряд, но неудачно. Цены на шелк упали, и тюркский каганат распался.
А надо было золото подбирать, которое вот выкидывали тарелки.
Ну, золото-то уже свое, уже купленное. А шелк-то дармовой, от китайских крестьян.
Да.
Все, вот видите? Каганат распался на западный и восточный. В западного была особая судьба. Помните Хазар?
Да.
Мстили мы все. И у Хазара правящая верхушка была тюркская верхушка. Вообще, тюрки — чудесный народ. Арабы про них говорили: тюрк подобен жемчужине. Пока жемчужина в раковине лежит на дне моря, она не имеет никакой ценности. Но стоит извлечь ее оттуда, и она засияет невиданным блеском.
Ну, а какое это к ним имеет отношение?
Какое, что даже группа тюрков оказывается в другой стране с гениальным талантом организации всего и вся. Они тут же организуют и меняют местные племена, становятся правящей верхушкой.
Вот что.
Куда бы ни приходили. Они придумали классный способ управления. Угу. Свою державу они назвали Вечный Эль. Эль-Иль. По сути, это объединение двух древних степных правил. Обычно степняки жили в родовом строе. Родовые общины. Иногда возникали орды. Орда — слово, да, порядок. Где хан стоит, жесткая дисциплина. Так вот,
да,
у тюрков орда, была орда.
Порядок?
Да, орден отсюда же, докоренные слова.
Второй раз не зря пришел на работу.
Я думал, что это немецкий ортнг.
Это докоренные слова.
А, орда, порядок, ух ты.
Да, поэтому, если мы говорим «дикая орда», это абсурд.
Мы говорим «дикая мята».
На самом деле, в орде-то порядок был всегда. Угу. Короче говоря...
Так много я узнаю на радиостанции «Маяк».
Угу.
Орда тюрков управляла подчиненными племенами. Как они говорили, тюркские беги, беки и народ. Помните, да? Сенат и народ римский. Вообще, организация была правильная. Все делилось на десятки, сотни, особое наследование престола происходило. Весь народ был воинами. Талиса, Тардуш, два крыла. Прям народ объединялся в мирное время, как время войны. Центр, хан. Кстати, интересно, избирали хана. Когда хана поднимали 9 раз на белой кошме, ему на шею накидывали шелковый шнурок и душили слегка. Говорили: сколько лет править хочешь? 25! Кто сколько скажет. Впрочем, это никак не влияло на то, сколько он просидит. Потому что все-таки выборная должность была. И эту систему тюрки приносили. Восточный каганат совсем ослаб и попал под власть Китая. Потому что Китай объединился под властью династии Суй. Новая династия пришла к власти.
Че они как грибы после дождя растут?
Китайские династии?
Да.
Ну, они появляются, как обычно. Народ душит налогами, чиновники замучили. Потом раз — крестьянская война. Было 80 миллионов китайцев, осталось 7 миллионов. Потом крестьянский вождь или интеллигент какой-нибудь приходит к власти, наводит порядок. Проходит там 100-200 лет, опять все плохо. Это история Китая. И политика двора китайского называлась «доброта и слабость». Они как бы тюрков признали своими вассалами, но баловали их, давали им шелк, подарок, чтобы те не поднимали восстание. И вот императором стал Ян Ди. Это был тиран и деспот. История Китая мало таких знает.
Ян Ди.
Он запретил людям иметь железные предметы в домах. Даже шило нельзя было иметь.
Почему?
А то, что, а вдруг шилом кольнут китайского солдата или покушение на императора сделают. Короче, доверял своему народу невозможно.
Вот самодур-то.
Когда крестьяне поднимали восстание против жесточайшей политики, тысячи людей живьем закапывали в землю. А свободное время Ян Ди проводил с наложницами в роскошных дворцах загородных. И вот однажды его ставленник, которому он доверял, тюркский каган Шибир, Сибирь отсюда, он напал на Летний дворец. Почти убил императора. И как только тюрки напали, началось новое восстание. На границе стояли отряды саньбийцев. Они уже стали китайцами, по сути, хотя были раньше монголами.
Саньбийцев?
Саньбийцы, древние монголы.
Не путайся
в этих названиях.
Я хотел сказать отсюда самбо.
Короче, это были бывшие кочевники, которые служили Китаю, стали как китайцы. И был такой парень Ли Юань. Его задача была охранять Великую Стену от набегов. Чтобы охранять от китайцев земли, он своих, китайцев защищать от кочевников, вернее, Он заставил своих воинов жить в юртах, а не в домах. Питаться кумысом и сыром овечьим. Это кочевники побеждают, потому что они неприхотливые и выносливые.
Прервемся.
Ну, да, прерваться кость надо.
Неизвестное об известном.
Продолжаем беседу с Константином Куксиным, и остановились мы на Ян Ди и на его на покушение на него, да?
Да, и это начали тюрки. Как только тюрки им надоело, что китайцами командуют, подняли восстание, тут же китайский народ возмутился. И полководец Ли Юань в итоге поднял китайский народ и сверг ненавистного узурпатора.
Ну, а сколько он правил? Вот, этот
Ян Ди правил довольно долго.
А
поэтому изнурил народ.
А он сверг... И что, и грохнули они его?
Да,
как?
Конечно. Разумеется, там династию нужно было уничтожить.
Вот это, кстати говоря, болезнь, профессиональная болезнь любого диктатора. Он теряет связь с реальностью и начинает...
Это все
бы...
про тебя, Петь.
Нет. Он,
это
как...
точно.
И главное, что
такое.
Он все время думает, что народ его свергнет, а подкопают под него его соратники. Вот это обычная история.
Ну, здесь их копали военачальники на границе, которые понимали, что страна разваливается. И
черные полковники, заговор полковников.
Совершенно верно, да. Боевая, самая боеспособная армия стоит на границе, где реальная война. Потому что гарнизоны в Китае ничего не могут делать. Ли Юань принял имя Гао Цзун и провозгласил династию Тан. Одну из самых ярких, красивых династий Китая. Это моя любимая династия. И скоро объясню, почему. Он был хорошим полководцем, но политиком был так себе.
Он тюрком же был.
Нет, он был, он табасец был. Из тоба косоплетов, опять же, вот тех самых древних. Да? Все, ну запомните, косоплеты.
Косоплет,
ну,
да.
Косичек уже не было, они по-китайски уже ходили. Народ его любил, потому что он открыл ангары, накормил всех. Девчонок из гаремов отпустил по домам. В общем, нормальную политику вел. Простой был человек. И тюркам это не понравилось. Они сначала его посадили на трон. А потом получается, что сильный Китай-то нам не нужен. Нам нужен слабый Китай, чтобы доить их и получать шелк. Или что-нибудь еще. Проса, рис. И тогда Катыльхан, предводитель тюркского каганата, начал войну с Китаем. Армию Китая возглавил сын императора. Прекрасный юноша, очень талантливый полководец и политик Ли Шиминь. Вот такой случай. Огромная тюркская армия выстрелила против китайской армии. Ли Шиминь понимает, что если начнется битва, все это катастрофа. Китайская армия падет. Тогда сын императора подскакал прямо к вождю, к тюркскому кагану, взял его коня под усы и говорит: зачем проливать кровь? Давай сразимся, как в древности, один на один. Пусть решит все поединок сына императора и верховного кагана. Ха. Каган усмехнулся в усы длинные, говорит: ну да, нашел дурака, что буду с тобой драться, моя армия сильнее. Ли Шиминь понимает, что не вышло, оборачивается к племяннику кагана, который стоял рядом. Говорит: Шибоби, а ты что здесь делаешь? Ну, ты забыл наш договор? Да. Ты забыл клятвы? Как мог ты поддержать своего дядю, изменник? И ускакал к своим.
Ошибался.
Что тут началось? Дядя говорит: так. Что это сказал китаец? Он говорит: дядя, я не виноват, он все врет. А давай-ка разберемся. Ха-ха. И вся тюркская армия уезжает в степи разбираться. Ли Шиминь выиграет время. Другой раз. Огромная тюркская армия окружает китайцев. Что делать? На гору Ли Шиминь приказывает выйти музыкантам и танцовщица. Играет музыка китайская, девушки красивые танцуют. Тюрки думают: ну ничего себе, коль шоу на войне нам показывают китайцы. Новая тема,
а
и давай глазеть.
Бах.
Смотрят, а в это время Ли Шиминь завершил окружение и уничтожил. Он был гениальным человеком.
Шершиля фам.
Да, про это еще поговорим. Ему стали завидовать братья и устроили заговор. Другие сыновья императора. И вызвали его к отцу. Он не мог не поехать, долг сыновней почтительности Сяо, это все для китайца. Но он знал, что его ждет смерть. Когда он вошел в тронный зал, один из братьев выпустил в него стрелу. Но Ли Шиминь-то был с фронта. Он из стрелы увернулся, выхватил лук и обоих братьев пристрелил. Папа был в ужасе. Когда заговор был раскрыт, он отрекся от престола в пользу своего сына Ли Шиминя. И Ли Шиминь воцарился под именем император Тайцзун. Это был расцвет династии Тан.
Тайцзун. Не пойму, кто из них хороший, кто плохой. У меня тут все исписано.
Смотри, Тайцзун хороший. Объясню почему. Не только потому, что мне нравится. Он впервые перестал презирать тюрков. До этого их называли грязные варвары. Он сказал: тюрки такие же люди, их культура не менее яркая и красивая, чем китайская. В бою однажды тюркский простой парень был ранен отравленной стрелой. Император соскочил с коня и отсасывал яд из раны, спас ему жизнь. Угу. Узункулак, степное ухо, болва, разнесла весть о том, что...
Степное ухо.
Мы говорим сарафанное радио, они говорят степное ухо. Ага. Индейцы говорят индейский телеграф. Думал, что императоры видят в тюрках людей. И тюрки стали к нему присоединяться. И он создал впервые объединенную империю, куда вошли и кочевники, и китайцы. Причем китайцы занимались земледелием, а кочевники, прирожденные воины, защищали империю. Это был гениальный симбиоз. При китайском дворе Тайцзуна было модно все тюркское. Знать ходила в тюркских халатах. Звучали тюркские стихи и тюркские инструменты, горловое пение. Стало модным жить в юртах. Китайцы жили в юртах, представляете, 7 век?
Нет.
Китайский поэт Бо Цзюи написал даже стихи. «Шерсть собрали с тысячи овец, выковали сотни две колец, круглый остров из прибрежных ив, прочен, свеж, удобен и красив. В северной прозрачной синеве воин юрт уставил на траве, а теперь, как голубая мгла, вместе с ним на юг она пришла. Вихрь юрт не может покачнуть, от дождя ее твердеет грудь. Войлок против иния стена, не страшна и снега пелена. В юрту мне милей войти, чем в дом. Пьяный сплю на войлоке сухом. Очага багряные огни весело сплетаются в тени. Тает тушь замерзшая, и вот стих, как водопад весной течет. Даже в дивный сад из орхидей не сманить из этих юрт людей. Князь свои дворцы покрыл резьбой, что они пьют юртой голубой. Я вельможным княжеским родам юрту за дворцы их не отдам».
Читает
это пишет,
наизусть.
Это пишет китаец. А. Вот что такое династия Тан. Император Тайцзун умел миловать побежденных. Умел ценить прекрасное, любить далекое. И снискал династии Тан заслуженную, немеркнущую славу в веках. Когда он умер в 649 году, рыдал весь Китай. И тюрки, и китайцы. А Шина-Шини, простой тюрк, которого он однажды спас в бою, пытался покончить с собой на могиле китайского императора. Такого не было тысячи лет до этого. Он был мне как отец, говорил тюрк, и пытался зарезать себя. Его еле удержали, чтобы сопровождать умершего на том свете. К власти пришел сын Тайцзуна Гаоцзун, и все погубила женщина.
Все зло, Акбар, все зло, в зоб.
Это опять твои любимые темы возвращаются.
Да-да, давайте.
Дело в том, что у Тайцзуна была наложница. Красивая, безумно красивая китаянка. И оказалось, что папа и сын влюблены в одну и ту же женщину. Ну, для Тайцзуна она была наложницей, а Гаоцзун, его сын, был влюблен в эту китаянку. Отец сказал: сын, не из-за девчонки нам с тобой ссориться. И девушку отправили в буддийский монастырь. Все, ни тебе, ни мне. Ну, справедливо, нечего.
Ну, он ее не любил, мог бы сыну отдать.
Ну, дрязги, все такое, не надо. Гаоцзун, став императором, нашел девчонку. Растриг ее обратно и сделал сначала своей наложницей. А потом красавица Ухоу отравила всех жен, всех наложниц утопила в вине и стала иметь колоссальную власть над мужем. Ухоу была китаянка до мозга костей. Вот абсолютная китаянка. Она правила почти 40 лет.
Как ее зовут?
Ухоу.
Ухоу.
Или императрица У.
Оу. Хочу посмотреть, что за красотка.
Очень
такая.
Жестокая женщина, коварная. Она ненавидела тюрков, считала их грязными, дикими варварами. И сказала: тюрки нам нужны. Мы будем использовать их как солдат. Но никакого уважения к этим варварам испытывать не должна. И тюрки это почувствовали. Обидно, правда? К нам
да.
Относились как к людям, а сейчас мы просто пограничная стража. Нет, жили они богато. Ну, хорошо жили, в центре Китая были гарнизоны. Но, как говорят казахи, дороже золота. Для кочевника свобода. Честь дороже богатства. И тюрки подняли восстание. Восстание возглавил Кутлук. Он собрал тюрков, живших в центре Китая, и стал прорываться в степи. За ним бросилась китайская армия. Они загнали тюрков на Алтай. Очень интересно читать отчет полководца китайского. «О, императрица, мы покончили с тюрками. Мы загнали их в Алтайские горы, где их ждет неминуемая смерть зимой от голода и холода». Ну, наивный парень. Пустили щуку в реку. Вообще-то тюрки происходят с Алтайских гор. Для китайца эти снежные вершины — верная смерть. А тюрки там окрепли. совершили набег на Китай не для того, чтобы разорить Китай, а чтобы освободить других тюрков и увезти их с собой в степи. И когда они это сделали, восстание Кутлуга увенчалось успехом. Возник второй тюркский каганат.
А женщина эта
противная. О, она долго правила. Потом даже там порой заключали союзы с ней против других степняков. Там была сложная политика, и это очень долго рассказывает.
А мужа своего, вот этого, который ее... Он, она его нет? Ничего?
Ну, он был императором, но всем правила она.
Вот.
И в итоге тюрки стали нападать на Китай. Китайцы поняли, что это катастрофа. Идея державы Тан распадается. Потому что на китайской границе стало неспокойно. Возник арабский халифат. Возникло сильное тибетское государство. В главе с Рансангампо. Тибетцы едва не сожгли столицу Китая. Кругом были враги. И вместо того, чтобы одних варваров направить и других варваров, этому учил китайцев еще Конфуций. Управляйте с варварами силами варваров. Приходилось китайский отряд отправлять и против тюрков, и против арабов, и против тибетцев. Нужно было что-то делать. Тюрками правили разные каганы, но в то время был Капаган-хан главным каганом, а при нем был советник Тюнь-Юкук. И здесь я могу этих ребят уже цитировать, потому что появилась тюркская руническая письменность.
Но это после небольшой паузы.
Неизвестное об известном.
Так, мы остановились на тюркской рунической письменности. Вы...
Да, тюрки писали рунами. Причем вопрос, где руны возникли, возможно, как раз в Сибири. Возможно, и отдельно в Скандинавии. И сохранилась масса памятников, выбитых на камнях прежде всего. И вот эту надпись читаем. «Я мудрейший из мудрых Тюнь-Юкук». Ну, хочешь добавить и скромный еще. «Кто такой наш каган? Он не может отличить хорошие овцы от плохой. Что бы он делал без мудрого Тюнь-Юкука?» И вот эти надписи проливают свет. Их много найдено российскими, монгольскими археологами, китайскими. О том, как жил каганат. Честно, все это звучало громко. Второй каганат. На самом деле, между нами, говорят, был большой партизанский отряд. Враги были со всех сторон. Тюнь-Юкук пишет: «Эх, мало нас». Уйгуры били с одной стороны. Киргизы с Минусинской котловиной севера. Китай с юга. Тюрки воевали везде. Зашла звезда 16-летнего полководца Кюльтегина.
16-летнего?
Он совершает зимний поход. Старик Тюнь-Юкук помогает ему. Они зимой переходят Саяны. Минус 40. Войны идут только ночами. Войны падают молча в пропасти. И сокрушают киргизов. Подчиняют уйгуров. На какое-то время каганат обрел мощь. Когда Кюльтегин умер, император прислал мастеров и сделали могилу Кюльтегина. Руины ее сохранились. Но потом император Сюаньцзунь понял, что с тюрками надо покончить. И опять же начались интриги. Интриги. Ни одна китайская армия не причинила столько вреда кочевникам, китайские царевны. Но здесь опять женщина, но женщина тюркская. У Тюнь-Юкука, мудрейшего из мудрых, была дочка с говорящим именем Побег.
А о чем оно говорит?
Побег, сейчас поймете. Побег. Ага. И она влюбилась в парня, простого воина. Страстная любовь была, все забыла голову. И сделала его шадом. Взяла ему высокий пост. Ну, я дочка там советника. Это был повод. Китайцы узнали, узнали уйгуры. Уйгуры говорят: как можем мы подчиняться этим безнравственным тюркам? Тюнь-Юкук, твоя дочь ведет себя недостойно. И уйгурский каганат отложился. Объявил о независимости. Ударили китайцы, ударили киргизы. И был дан приказ. Гнать кочевых и убивать волков. Бури, волки, это была тюркская элита армии. И тюрков убивали, как диких зверей, повсюду, со всех сторон. Их уничтожили. И никогда больше голубое знамя с волчьей золотой головой не взвивалось над степью. Но девчонка Побег, она все-таки увела часть тюрков в Китай. Там они сохранились. Реликты их живут там по сей день. Сбежал. Пал тюркский каганат. К власти пришли уйгуры. Возникла уйгурская держава. Яркая, красивая, строили города. У нас в Туве раскопаны уйгурские города. Но их в 840 году смели киргизы, древние киргизы Енисея. Киргизы захватили всю степь, но, увы, не успели воспользоваться плодами победы. Потому что в степи началась страшная засуха. На 100 лет. Киргизы ушли обратно в тайгу, в Минусинскую котловину, и степь обезлюдила. Когда через 100 лет с Амура пришли монголоязычные племена, Это были и меркиты, это были и баргижины, и тайчиуты, и ханкераты, и кераиты, и найманы. Они ничего не знали о своих предшественниках. Хунские курганы они называли Керексур, могила киргизов, потому что киргизы жили вот рядом, наверное, они и насыпали. Они видели расколотые уйгурами изваяния тюркских богатырей. Уйгуры оторвались на памятниках, ненавидели тюрков, разрушили, головы все откололи. И тоже думали, что все это киргизское. Племена пришли дикие, охотничьи, но они стали скотоводами и освоили степь. И одному из этих маленьких лесных племен, племени тайчиутов и роду баргижин, было суждено удивить весь мир так, как не удивляли его ни тюрки, ни хунну. Потому что в 1662 году от Рождества Христова в семье степного богатыря Ясугая родился мальчик, которого назвали Тимучин. Но историю Тимучина Чингисхана я вам уже рассказывал.
Это другая история.
Да. Это был приквел, как вы поняли. Приквел к истории о Чингисхане.
Где я была, когда Тимучин? Про Тимучин.
Я думал, где я была, когда Тимучин родился? Это надо у буддистов спрашивать.
Костя, тут вами, конечно, восторгаются. И пишут, что если бы у нас такой был учитель истории, то мы бы все знали историю на пять. Что у вас? У нас есть еще время, просто
история,
еще пару
конечно,
минут.
История живая наука. Меня часто дети на экскурсии спрашивают, а вы были там? Я говорю, да, я был там 3000 лет назад. Да. Конечно. История живая наука, если историю подавать посмотреть. Не только как череду дат, свержений, а историю эмоций, историю страстей человеческих. Находить параллели, то история будет интереснейшим предметом.
Вот, ну, пишут, вот, вашему докладчику надо аудиокниги писать.
Да вот же, сейчас лето, и очень, ну, у кого-то там есть, ну, дети остались в Москве, кто-то приезжает в Москву. Что сейчас интересного у вас в музее есть в этнографии, кочевой культуры?
Сейчас наш музей, он будет работать в июле, но я сам откачую, потому что через неделю я улетаю в Персию. В государство Шахан-Шаха, в нынешнюю Исламскую республику Иран. Будет очень интересная экспедиция. Будем исследовать разные кочевые народы. В Иране их более 100. Ну, Кашкай, конечно же, Лура.
Кашкай мы знаем.
Знаете, и Туарега знаете, да. Кашкай и Туарега, конечно. Но цель — это Шахсавены. Уже вторая экспедиция к Шахсавенам. Народ, живущий на границе Ирана и Азербайджана, совершенно уникальный кочевой народ. И если будем живы-здоровы, вернемся оттуда, то мы должны привезти экспонаты. И, наверное, в сентябре откроем новую экспозицию. Uh-huh. Кочевники Персии, кочевники Ирана. Причем будет три программы. Кочевники Ирана, современные кочевники. Затем история Персии и религии Персии. Потому что это отдельная цивилизация. Равновеликая Китаю, Индии или Европе.
Ну, еще четвертая будет лекция на маяке.
Обязательно. Давайте так, я вернусь. Я надеюсь. Но мы никогда не берем обратных билетов, потому что не знаем, как пойдет экспедиция.
Ага.
Планируем мы вернуться в августе. Если все будет хорошо, то я приду и по свежим впечатлениям расскажу вам о кочевниках Ирана.
Спасибо огромное. Константин Куксин был в гостях у нас.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.